Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и просто хороший человек. Добрый день.
Добрый вечер. Да, день, вечер.
Добрый вечер, Владимир Романович. Владимир Романович, вот так счастливо совпало, что сегодня пятница, вечер, еще один денечек, и наступит Всехристианский женский день, неделя жен мироносиц. У вас есть уникальная возможность заранее поздравить всех женщин-христианок.
Вот это, конечно, наповал, да, наповал, это запрещенный журналистский прием, по крайней мере, его обычно все-таки в конце говорят, ну и в заключении, что вы хотите пожелать. Ну, я на самом деле, наверное, могу только какой-то сказать какой-то нашей общей радости, которая продолжается вот все это время. И в последнее время, кстати, мне часто стало попадаться, раньше очень мало об этом говорили, что вот мы не только ведь 40 дней постимся, а потом, и мы же еще потом еще 40 дней радуемся, да, вот, и, но действительно вот радость как что-то выходящее за, безусловно, никак не имеющее никакого отношения к такому бессмысленному хохоту, веселью там и так далее. И вот мне кажется, что вот этот вот день, о котором мы сейчас говорили, и который праздник, который приближается, он и в каком-то плане он дает старт, что ли, этой радости такой вот подлинной, глубинной, радости о главном, об этом едином, которое на потребу. Поэтому я хочу, наверное, и жен мироносец, но и всех-всех нас с этой радостью поздравить и порадоваться по этому поводу. Вот запутался в тавтологиях, короче говоря.
Интересно, а куда уходит это ощущение радости? Я очень хорошо помню свой первый неофитский год. Да даже, наверное, не один, наверное, в общем, несколько первых лет в церкви, когда было ощущение, что ты попал в другое измерение. Ты из такого серого, будничного, обиходного существования попадаешь в пространство, абсолютно искрящееся праздниками, переливающимися, как гирлянда на Новый год. Вот один праздник переходит в другой, и вообще все ощущение жизни в церкви, может быть, острота ощущений была связана просто с новизной их. Вот, была пронизана ощущением, что вот праздник, вот буквально праздник, который всегда с тобой.
А мне кажется, что вот мысль про новизну, она не такая уж и простая, и тривиальная, а может быть, ну, я имею в виду, да, что такое простое объяснение, вот новизна, есть радость, новизна прошла, да. Тут ведь дело в том, что новизна новизне рознь, да, а дело в том, что вот христианство, вот евангельская весть, она ведь обладает какой-то такой онтологической новизной, как сказал бы отсутствующий Константин Михайлович, он же философ, да, почему? Вот, по-моему, мы как-то вспоминали это, но не грех вспомнить. Еще раз у Сергея Сергеевича Аверинцева в одной из статей есть мысль о том, что христианству противопоказано привыкание. И он, кстати, говорит, что в этом смысле христианство даже, наверное, может быть, отличается от других религий, таких известных и распространенных, то есть в максимальной степени противопоказано или намного больше, чем другим религиям, потому что Евангелие, ну, ведь приходит как новость, да, и вот его сила вот в сохранении вот этой вот новизны, силы, ну, всегда обновляющегося чего-то. И поэтому это, конечно, не ответ на вопрос, куда уходит, но это вот акцент на том, что вот эта вот новизна – это что-то принципиальное, да, для нашей веры. Это, ну, не знаю, совлечение ветхого человека, да, это вот понимание обновления, которое так или иначе предполагается. Ну, тут, как, опять же, сказал бы один наш общий знакомый, тут у меня недодумано, но вот мне кажется, что это вот это то, над чем есть смысл так поразмышлять.
Вот. На прошлой неделе в Фомино воскресенье на Спасе вышел фильм, в котором вы принимали участие, да, посвященный апостолу Фоме. Вот насколько там много нового вы для себя открыли?
Ой, если у нас есть время, я, может быть, даже чуть подробнее расскажу, потому что приоткроем секреты внутренней кухни. Это мой первый опыт в плане ведения вот документального фильма, то есть я выступил в качестве ведущего. Это не наш, ну, в смысле, не мой, не фомовский замысел, это замысел целиком принадлежит телеканалу «Спас» и Борису Вячеславовичу Корчевникову, который, как принято говорить, в один прекрасный день мне позвонил и сказал: а вот мы бы хотели сделать фильм об апостоле Фоме, и когда думали, кого пригласить в качестве ведущего, вот, ну, а, собственно, что тут думать, вот, ну, я как-то так немножко поразмышлял, вот, посомневался, потому что, конечно, понятно, что у меня есть определенный телевизионный опыт, там, и медийный, но все-таки вот ведущим быть не доводилось, тем более, что все-таки мы понимали, что это не авторский фильм, в том смысле, что я сажусь, пишу сценарий, да, там, работаю с режиссером, чуть ли не сам снимаю, а именно, знаете, как приглашенный ведущий, да, вот, со всеми вытекающими последствиями. Но вообще предполагалось, но я, конечно, в конечном итоге согласился, вот, и мы что-то обсуждали, кого привлечь, то есть там есть в фильме ряд героев, ну, концепцию, естественно, обсуждали, ряд героев или спикеров, как сейчас принято говорить, которых в том числе с нашей стороны вот, были рекомендованы. В частности, я очень рад, что в этом фильме появляется наш замечательный индолог, философ, профессор Шохин Владимир Кириллович. Причем, видите, вышла же только первая часть. Это тоже, кстати сказать, стало понятно в результате работы над фильмом. То есть мы поняли, ну, режиссер в первую очередь, что не помещаемся в одну серию, и вот сейчас делается вторая, но там это не вполне ясно, наверное, из фильма, хотя, так сказать, внимательный зритель, наверное, заметит. Дело в том, что мы должны были лететь в Индию, и, что называется, были на чемоданах, и очень, ну, так получилось, что вот тогда, когда планировали, не вышло, там были проблемы с визами, поскольку нужны были особые визы, не туристические, там, камеры снимать и прочее, вот, в общем, вся эта эпопея тянулась очень долго, и поэтому, когда поездка стала возможной, я уже не мог уехать, поэтому я в Индии не был. А там часть съемок или основные съемки в этом, собственно, уникальность фильма в том, что там снято все в Индии, вот в тех самых там штат Керала, христианский штат, там 25 миллионов христиан в Индии. Знаете, вроде бы по отношению к индийскому населению, да, к населению Индии, которое вот-вот должно обогнать, кто-то говорит, уже обогнал, вот-вот обогнать Китай, да, это вроде немного на миллиард, да, но, простите, в абсолютных цифрах. И немало, вот, по крайней мере, если мы возьмем вот православные церкви, да, а существующая в Индии церковь — это древняя церковь, и, в общем, основанная, как мы верим, самим апостолом Фомой. Они так себя называют, христиане апостола Фомы. Вот. Но, тем не менее, я туда не попал, хотя вот как ведущий уверенно говорю, что вот мы увидели, мы показали там и так далее. Вот. Но с большим интересом все это смотрел, узнал довольно много нового, где-то, может, даже к стыду своему, потому что, ну, какие-то вещи, наверное, мне как редактору Фомы, журнала «Фома», надо было знать. И раньше, ну, что-то подзабыл, вот, но фильм уникальный, я совершенно, ты говорю, вот, безо всякого преувеличения, это действительно уникальные съемки, и очень-очень убедительно, хорошо, красиво, неповерхностно сделано. Ну, ждем вторую серию.
А что дает вот такое прикосновение, иное прикосновение к тем, кого мы знаем по житиям, скажем так? То есть есть определенные все-таки законы жанра, и география, она диктует нам и восприятие главного героя повествования. Когда ты начинаешь пытаться написать его парсуну, то наталкиваешься на очень много несоответствий, и ты пребываешь в недоумении, потому что непонятно. Полную реконструкцию жизни древних святых, я думаю, даже очень глубоко погруженные в тему ученые не смогут воспроизвести. А хочется почувствовать вот биение жизни, то есть не только иконописный вариант, но и все-таки портретный. И вот тут много очень вопросов к автору такого повествования. Как быть? Как не перейти грань, не вульгаризировать, не опошлить? Потому что есть ведь такое искушение, когда ты прикасаешься к какому-то биографическому материалу, ты все равно воспринимаешь это через чужие глаза. ты сам не видел, ты сам не был свидетелем. И дальше это на твоей совести, что ты принимаешь на веру, как ты трактуешь то, что ты принимаешь на веру, что ты считаешь вправе транслировать дальше. Это всегда очень непростой выбор. Вот насколько на материале этого фильма чувствовалась вот эта проблематика?
Это очень правильная, глубокая постановка вопроса, и я совершенно согласен, понимаю, принимаю то, что прикосновение именно к жизни святого, а не к житию, а к жизни, да, действительно, вот, а географические, биографические жанры — это жанры разные, и кто сказал, что мы не можем помимо иконы святого написать его портрет, да, хотя понятно, что я понимаю, что это прикосновение, это попытка, это вещь обязывающая. Это вот первое. А второе, тем не менее, да, или вдогонку, я бы все-таки сказал, что мне кажется, что от телевизора и от телевидения не нужно требовать того, на что оно, в принципе, ну, не способно. Да? И у вот телефильма, фильма, документального фильма, есть свои сильные стороны. Они не предполагают глубинных там философских размышлений. Вот даже там Шохин, которого я назвал, и другие специалисты, серьезные очень специалисты, которых привлекали, это обычная история, да, это не ноу-хау, так сказать, создатели этого фильма, привлекали к съемкам, понятно, что они могут читать лекции там многочасовые, да, на эти темы. А в фильме они присутствуют репликами. Да? Причем, более того, вот еще одну маленькую тайну открою, ну, как сказать, тайна, не то, что это что-то такое секретное, но просто вот мы хотели бы эти записи как-то еще использовать, потому что вот, ну, жалко записанного материала именно в беседах со специалистами, я вот рассчитываю, что что-то появится, как в продолжение, да, в приложение к фильму, как, знаете, в книгах бывает вот текст и приложение, да, то, что в основном не вошло, но вот такое телеприложение, да, и там уже будет вот та глубина, о которой мы сейчас начали говорить, а здесь все-таки динамично меняющаяся картинка, да, короткие реплики ведущего, других героев, да, ну, чуть более продолжительные, может быть, там высказывания священников, там, где-то на Святой Земле снимали, да, и там в Индии значит, представителей церкви апостола Фомы, да, или, как они себя, повторяю, называют, христиане апостола Фомы у наших священников, которые занимаются Индией и взаимоотношениями с христианами в Индии. Вот, поэтому мне кажется, вот с точки зрения того, тех вопросов и, если хотите, требований, которые можно предъявить к телевизионному фильму, мне кажется, все сделано очень достойно, очень правильно. А вот, ну, просто не нужно, простите, это такое грубое сравнение, не нужно ждать, что трактор полетит, условно говоря. То есть не надо критиковать трактор за то, что он не летает, он и не должен летать. Да? Поэтому я думаю, что вот те правильные вопросы, которые вы ставите, они просто разрешаются в другом формате. Может быть, если я правильно уловил. Мне кажется, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот какие форматы, на ваш взгляд, вы же во многих форматах уже работали, наиболее информативны, что ли, наиболее служат цели просвещения? Потому что есть ведь и развлекательная подача, а есть возможность попробовать заинтересовать человека, невозможно рассказать. Даже там за цикл лекции все равно невозможно взять, перелить все, что у тебя в голове, перелить в другую голову. Но можно нажать на какие-то рецепторы, и человеку станет интересно, и он сам полезет и в интернет, и в библиотеку, и пойдет, найдет какой-нибудь курс. То есть, вот насколько какой формат наиболее действенен с точки зрения вот, зарядить человека интересом?
Думаю, что множество форматов, это и на разных людей разные могут работать. Здесь я бы все-таки так сказал, поскольку вот жанр документального фильма, если его рассматривать как журналистский, а журналистика — это сплав ремесла и искусства, да, если вот в этих терминах говорить, то этот жанр, он ближе к искусству, чем совсем уж к ремеслу, а это значит, я сторонник того, что искусство начинается там, где приходит мастер. Да? То есть, когда одного из великих художников спросили, что в искусстве важнее, что человек пишет, рисует или как он рисует, он сказал, в искусстве главное кто. Вот. И здесь вот, слава богу, что у этого фильма были хорошие создатели. Я ни в коем случае сейчас, простите, не кокетничаю, не себя имею в виду, потому что я действительно все-таки, ну, там, такую вспомогательную роль играл, а там есть режиссер, там, сценарист, вот, и были очень серьезные консультанты. И в чем вот, что мне кажется, какие, что удалось сделать? Есть образ апостола Фомы, да? Он связан, Фома, Фома неверующий и так далее. И при всем том, что это образ, вырастающий из Евангелия, из евангельской истории, но он доходит до человека в таком очень уплощенном виде. Вот, условно говоря, апостол Фома и Фома неверующий — это как бы две семантически разные единицы.
Для советского человека, который вырос в Советском Союзе. Да, в одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома.
Да, бессмертный Сергей Владимирович Михалков, и крокодилы в итоге, значит, съели этого упрямого пионера, который не верил, что они в реке водятся. Вот. Но даже если не брать вот эту советскую поэзию, все равно даже образ, вот были апостолы, да, был там Петр, Павел, ну и неверующий Фома, да, это, конечно, вот такой существующий, но очень поверхностный верхний такой срез представления об апостоле, да. Тут даже вот, я думаю, что для многих, многие, может быть, посмотрев этот фильм, впервые задумаются, почему Фома близнец, да, вот он чей близнец, да, и как говорит один из священников в фильме, он говорит, мне ближе всего та версия, что это действительно был апостол, который был очень похож на Христа внешне. Да? Вот. Ну и так далее. И вот мне кажется, что в чем плюс этого фильма, что он делает? Он, во-первых, показывает, что Фома, ну то есть этот фильм показывает, что он не сводится к этому, да, Фома неверующий. Там вообще о евангельском эпизоде говорится не так много, но зато там показана Индия, то есть Фома был в Индии, и посмотрите, что сейчас, в 2021 году, вот эти наполненные храмы, да, то есть если ты попадаешь в этот штат Керала, то у тебя складывается ощущение, что ты, ну, в какой-нибудь там христианской стране, потому что их там много. Да, храмов, да, и, ну, наряду вот с древней церковью и католические есть. А вот, это первое. То есть это, как минимум, расширяет горизонты, да. Это как раз тема мне понятная, близкая и, ну, хорошо, наверное, известная, поскольку мы в журнале «Фома» много этим занимались, рассказывая о православии и о христианстве в разных, там, на разных, так сказать, материках, да, среди разных народов и прочее. И это как раз-таки к нашему с вами вот начальной теме разговора о новизне, да, вот это вот понимание христианства как новизны, да, как вот этого нового, вот этой вести для всех и всегда новой, вот там в 40-е годы, там, скорее всего, да, ну, короче говоря, в первом веке Фома оказался в Индии, и вот сегодня, 2000 лет спустя, вот это люди, которые себя называют апостолами, простите, христианами апостола Фомы. И это вот, это очень, мне кажется, это интересно как минимум, а может быть и кого-то глубоко воздействует. И именно человека, на мой взгляд, способно сподвигнуть, вот что-то узнать, больше почитать, посмотреть. Причем вот я обеспокоился об этом, и говорил с авторами фильма, мы это обсуждали, и вот когда я смотрел то, что получилось, мне кажется, что это удалось не уходить, знаете, в такую вот, ну, потому что есть разные версии, да? В принципе, есть даже сомнения в том, что был ли вообще Фома в Индии, да, а да, у тех, у кого нет сомнений, где он был, что он там был, есть сомнения, а где он принял мученическую кончину, на севере или на юге, Индия большая страна, да, вот, и это все, конечно, не на уровне монографии, но на уровне, там, полуторачасового, там, не помню, сколько там точно хронометраж фильма, это все там есть, это все отражено. То есть там нет никакого вот, знаете, чем хороший научно-популярный там фильм или книга отличается от плохого, да? Вот в хорошем нет вот этого искажения, да, при популярности изложения. Вот мне кажется, это все, ну, в большой степени удалось.
Отвлекаясь немножечко от конкретного фильма, что вам кажется правильным или неправильным вообще в подходе к истории, к ее восприятию и к ее преподаванию? В последнее время все чаще приходится слышать обновленные дискуссии по поводу единого учебника истории. Но я напомню нашим радиослушателям, если кто-то подзабыл, что вообще эта идея принадлежит Путину, и высказана она была аж в 2013 году. Но скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается, нужно было и концепцию разработать, и вообще прийти к какому-то общему знаменателю, что, как я понимаю, не удалось.
И на сей... Почему? Сейчас вот министр просвещения сказал, что вышел новый учебник или выходит для 11 классов.
Да, но существует три линейки. Но насколько они все в рамках единого понимания, я не берусь судить, не видела. Но то, что вот до меня долетало в виде новостей, это то, что сейчас официально существует три линейки вот этих вот учебников истории. И оценочное суждение экспертов диаметрально противоположно. Причем уважаемых и из того лагеря, и из другого лагеря. Точка зрения тех, кто «за», основывается на том, что должны быть какие-то ценностные ориентиры, человек должен расти в каком-то пространстве, где можно какие-то точки отправные обозначать для всех и не изобретать их для каждого персонально. А с другой стороны слышится аргументация, что мы уже были в пространстве обучения некоему историческому мифу. Причем миф – это не оценочная категория, это просто констатация факта, потому что поскольку ребенку невозможно предложить вариативность взглядов на одно и то же, ему нужно рассказать историю. Угу. Вот ему рассказывают историю, которая в результате школьного курса складывается в некий, в хорошем смысле этого слова, героический миф. Это как эпос, как вот платформа, на которой дальше строится мировоззрение. И пока я не поняла в результате, к чему пришли эксперты и к чему вообще движется наша система обучения, будет ли это, как в советские времена, единый вариант истории для средней школы, для всей страны, либо же все-таки будут какие-то варианты, которые побуждают искать свое видение.
Ну, давайте вот несколько важных вещей здесь проговорим. Во-первых, я не знаю деталей этого, поэтому сразу скажу, что непосредственно на вопрос я ответить не смогу, я просто не знаю. Я этим не занимаюсь, и особенно если в той части, которая касается школы, это от меня очень далеко. Я могу сказать все-таки вокруг, да, поразмышлять немножко, потому что тема важная, и постоянно приходится о ней говорить. Я вот на днях записал еще два подкаста для нашей программы «Собрались с мыслями» для подкаст «Лаб» на первом, и обе темы касались того, о чем вы говорите. Одна тема была «Чему и как учат в школе», а другая — «Что происходит с международными отношениями». И вот мы с моими гостями в первом и втором случае касались вопросов истории, исторической дистанции, можно ли разобраться с тем, что происходит, находясь внутри процесса, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому здесь я что вот могу сказать? Во-первых, меня совершенно не пугает слово «миф». Как культуролог я понимаю, что миф — это форма существования или способ существования культуры, который не к прошлому относится, а к любому времени. Да? И мифология существует всегда. Мифологично, там, не знаю, реклама, униформа любая. Да? Если мы берем миф не в смысле там книжки «Легенды, мифы Древней Греции», которые, может быть, многие из наших слушателей читали в детстве или читают сейчас, а ну, с точки зрения, как философы говорят, там, в лосевском смысле слова или там, других достойных мыслителей вспоминают, которые писали о мифе. Да? То есть это действительно особая форма существования культуры, она не только, кстати, для ребенка важная. Вот и национальная мифология, она присуща ну, любому народу, любому времени. Да? Вот. Давайте простой приведем совершенно пример, что, скажем, изображение на банкнотах, да, это тоже часть национальной мифологии, которая выстраивается, и кто появляется на этих изображениях, кто не появляется на этих изображениях, почему и с какой целью, это все тоже часть вот этой складывающейся или конструируемой, если угодно, мифологии. Чтобы понять живучесть мифологии, достаточно прийти на Красную площадь и посмотреть, как называется здание, которое там находится, да, и вспомнить, что это, собственно, оно имеет изначально религиозную природу, да, а использовано, ну, как минимум, как квазирелигиозный символ. Я имею в виду, в данном случае, мавзолей, чтобы не было кривотолков, да, потому что там разные здания находятся, может, кто-нибудь про ГУМ подумает. Вот, а что касается истории, это вот первое, да, второе, что я около этой темы хотел бы сказать, это, конечно, важнейшая дисциплина, она нужна там не только историкам, не только детям с гуманитарным складом, да, история — это то, что так или иначе собирает мировоззрение, то есть вне исторического мышления, мировоззрения у человека, вот так мы устроены, его просто быть не может. И то, что это находится сейчас у нас, вот этот вопрос, он стоит очень остро, это факт. Я могу сказать, как человек, много лет проводящий собеседование в один из ведущих вузов страны, что даже просто хронологического понимания отечественной истории зачастую мы не обнаруживаем у абитуриентов. Не у всех, конечно, далеко. Но, понимаете, условно говоря, назвать правителей России там, от Николая II до нынешнего президента, это такой вызов нередко, да? А это, в общем, даже не должно быть предметом каких-то рассуждений. Это у человека с поставленным вот пониманием истории каким-то, да, просто исторического пространства, это должно быть на уровне таблицы умножения. Вот ты можешь на таблицу умножения на 3, как нас учили в детстве, да, ночью тебя разбудит, и же 3×3 – 9. И точно так же ты можешь назвать этих, так сказать, людей, да. Это очень важно, неважно, ты там технарь, математик, физик, айтишник, ты должен это себе представлять, в любом случае, как гражданин, как человек, в конце концов. Вот, насчет единого подхода, я думаю, что здесь, знаете, как в литературе, должна быть и общая часть обязательно, и какая-то вариативная, ну, в зависимости от. Дальше тут уже большой длинный разговор.
Но мне кажется, что человеку 20 века, который получал образование в 20 веке, очень трудно понять вызовы сегодняшнего дня, потому что то, о чем вы говорите, для нас, ну вот как с таблицей умножения, это не вопрос, потому что нас учили по другой системе, нам знания вкладывали в голову иначе, и они там по-другому каким-то образом зацеплялись. Поэтому, несмотря на уже преклонный возраст, не составляет большого труда сказать, когда там была Грюнвальдская битва, когда был Бородино, как... Ну, в общем, это в принципе не вопрос. Другое дело отношение к истории как к чему-то, что касается тебя сегодня и сейчас. Почему мне пришла в голову эта мысль? В особенности, когда начались вот эти отвратительные события вокруг Киево-Печерской лавры. Я задумалась, ну хорошо, это самый древний русский монастырь, ему 1000 лет. И за 1000 лет истории наверняка с ним бывало всякое. Тем более, что он и во время Батыева нашествия пострадал, и сколько столетий он страдал от литвинов и поляков. То есть там много чего было, а уж про 20 век и говорить нечего. И в конце концов последний раз лавру закрыли в 61-м году на 30 лет. И 30 лет там просто был музей. И, несмотря на это, она каждый раз возрождалась, и каждый раз возрождалась именно как монастырь. Когда ты это знаешь, пускай даже не глубоко, пускай даже вот какими-то отдельными мазками, ты понимаешь, что это все имеет отношение к тебе сегодня, к тому, как ты относишься к тем событиям, которые там сейчас происходят. Мне кажется, что это не только вот на примере Киево-Печерской лавры, а вообще, в принципе, на примере всей нашей жизни. Везде есть какие-то отголоски, какие-то переклички, что-то, что дает тебе возможность найти ответ в ситуации, когда кажется, что ответа нет.
Ну, вот опять же, да, продолжая рассуждение, да, не знаю, насколько я правильно воспринял сейчас вот, так сказать, интеллектуальный пас, да, но вот есть как минимум три вот категории нашей жизни, там, культуры, которые объединяет слово «память». Человек – это память, культура – это память, история – это память. Да? Вот человека, без памяти человека нет, да, ну, вот мы много раз этот пример приводили, он просто такой, ну, яркий. Вот представляем, что мы проснулись и ничего не помним. А что мы вообще можем тогда сказать, о чем бы то ни было? И как я вот вчера своим детям, что-то мы с ними там дискутировали, скажем так, я говорю, ну вот а зачем память, а почему память? А потому что, говорит, то, чего ты не помнишь, нет. Этого нет для тебя, да? Это для тебя это не существует. Ну, я прочитала книжку. Хорошо, что ты с нее помнишь? Ничего. Значит, ты ее не читала, да? Никакого смысла в этом тогда нет. Оно в тебе не живет. Так вот, понятно, что история — это память. Проблема, это значит и культура, значит, это мы. Проблема в том, о чем вы говорите, если я правильно уловил, как сделать, чтобы это было не просто ты знал, что это есть, да, вот на уровне, там, прочитал в учебнике или рассказали в школе, а ты, это было бы, простите за такой легкий академизм, релевантно твоей жизни, да, потому что вот не раз отмечено, и не только мной, что вот, скажем, современные подростки, там, ребята постарше, примеры исторические не воспринимают как имеющие значение сегодня для их жизни реальной. Причем к историческим примерам относятся не только события там, войны 12-го года или столетия спустя, а вот наши пресловутые 90-е, когда мы говорим, а вот те, кто помнит, а вот в 90-е было, он говорит, да когда это было? То есть, грубо говоря, для моего студента 18 лет, война 12-го года, революция 17-го года и события 1996-го года – это одинаково нерелевантное прошлое. Вот что с этим делать, это большой вопрос. Может быть, действительно через, если угодно, какую-то героизацию, да, ну, не искусственную, но вот приближенно, потому что вот эти же для нас были эти герои, там, книг, которые мы читали, портреты, которые в школах висели, они это прошлое приближали. Я помню, прекрасно, помните, была вот эта суперская программа, контрольная для взрослых, 80-е годы, и я вот помню, это же вот просто, я не знаю, я плохо помню детство, но вот помню эпизод, я смотрю, значит, эту передачу, и ведущий спрашивает, там сидят школьники, да, и говорят, а вот скажи там, Маша, а кто тебе нравится, я не знаю, кто у тебя, на кого ты ориентируешься и так далее. Я вот смотрю на эту Машу и произношу вслух, у меня просто свидетель есть. Я говорю, Уля Громова, да, из «Молодой гвардии». И девушка говорит, ну, наверное, Ульяна Громова. Понимаете, вот оно откуда, да, почему она сказала? Во-первых, примечательно то, что она сказала про Ульяну Громову. Не менее примечательно, что я это почувствовал и был уверен, что она ее назовет. Да? Это же вот, вот про это.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы говорим на захватывающую для нас обоих тему значение истории в жизни человека. Но ваши дети воспринимают ваш посыл, что... В истории надо нащупать какой-то нерв, который будет созвучен тебе самому.
Пока не понял. Во-первых, я не уверен, что мне удалось этот посыл им сообщить. Мы уже входим в такую полосу, но в силу их возраста и моей нетерпеливости, в полосу таких вот периодически возникающих непростых дискуссий, скажем так, с элементами эмоций. Где папа подчас пытается просто вот, ну, потому, вот это так, потому что...
Авторитетом
да,
надавить.
Да, да, вы уж там поверьте, значит, и так далее. Значит, мы там жизнь прожили, вот, все эти заложенные в нас, так сказать, модели поведения. А почему они должны верить, когда ты сам в возрасте не очень этому верил? Вот, ну, ты-то теперь понимаешь, там, и так далее. Это тоже, если хотите, историческая дистанция в масштабах отдельно взятой индивидуальной жизни. Вот. Не думаю, что понимают, не думаю, что мне удалось это донести. Не думаю, кстати, сказать, что в этом есть что-то катастрофичное, как бы не тревожило это меня. Вот, оно как-то будет выруливаться. И я, вот знаете, как раз описывая один из подкастов, предложил своим коллегам, своим собеседникам мысль, которую тоже часто вот мы вспоминаем, просто она для меня важная. Но как-то мы в ту сторону не очень пошли. Мысль такая: жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию. Да? Вот жизнь как теория, она поддается рациональному конструированию. А в жизни как в реальности очень много иррациональных вводных, которые как бы ты себе что-то не напланировал. Я сейчас даже не о евангельской глубине, да, безумец, жизнь твою в эту ночь тебя заберу, а ты там считаешь, сколько ты продашь там урожай, за какие деньги. А вообще о том, что вот, ну, как бы ты ни предполагал, будет все равно иначе. Тут много очень вопросов. То есть есть академическое ответвление, да, какова ценность интеллектуальных конструкций там, да, о прошлом и тем более о будущем в гуманитарном там пространстве или там политологическом, социологическом. Есть и другие аспекты, поэтому, ну, так это... Ну, интересно.
Я тут в вашем телеграме обнаружила у вас цитата, прям сейчас даже прочитаю. «Иными словами, в будущем победит тот, кто уже сейчас читает Библию Данте и Пушкина вместо бесконечных книг по личной эффективности и мотивации».
Да, это слова Никиты Кирилловича Сюндюкова, молодого философа нашего, замечательного, яркого, интересного, с которым мы немного знакомы, вот за которым я с интересом слежу. Это я перепостил из его телеграмма.
Да-да. Но дальше у вас там, насколько я понимаю, ваш собственный комментарий.
Да-да, там и до, и после.
«Победит в будущем и побеждает в настоящем. Также совершенно согласен и горячо поддерживаю мысль о том, что человек – это искатель истины. И при этом поиск истины важно вернуть не только в мировоззренческое поле, но и в образовательное». Вот как?
Как вернуть?
Да.
Ну, во-первых, перестать бояться того, что поиск истины – это что-то, имеющее отношение к области знания. Потому что вот современный обыватель настолько убежден, что истина у каждого своя.
Знаете, это правд много, а истина одна.
Да. Просто, вы знаете, я недавно был там в одной закрытой дискуссии. Кто-то сказал, да у нас выпускники вот там какой-то там православной, или среди выпускников там православной гимназии есть ребята, которые при этом считают, что вот, условно говоря, там идеология ЛГБТ – это личный выбор каждого человека, да, и это такой, ну, тревожный индикатор, да, это показывает не только нецельность того, это конечно, упрек не детям, а нам, тем, кто их, так сказать, учит, да, но это, условно говоря, указание на то, что вот этой цельности не созидается, да, и что человек, что вот это разлитое в воздухе представление о том, что у каждого своя правда, это вот моя точка зрения, это твоя, они одинаково уважаемы, ценны, имеют право на существование, и я там та-та-та-та, вот это все побеждает ситуацию, когда человек при этом, да, который эту точку зрения, этой точки зрения придерживается, он может ходить там в храм и совершенно искренне параллельно с этим считать, что там есть нечто, что в Библии названо мерзостью перед Господом, да, а именно так названа вся эта идеология, уж тем более ее практика, да, а это не может уживаться в одной голове, да, это же такое катастрофическое свидетельство нецельности. Я вновь и вновь вспомню замечательные слова Петерима Сорокина, который, правда, тогда о пуританах, то есть о протестантах, сказал много лет назад, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни в фондовую биржу. Вот этот приговор, он сбывается на нас и на наших детях, да, то есть мы даже вот, пытаясь сегодня говорить и создавать, и пытаться создать из себя, там, из детей цельные личности, то есть вот в стремлении исполнить этот идеал целомудрия святоотеческий, который, конечно, имеет отношение не к половому поведению только, да, а вот к цельности личности, мы порой терпим неудачу, да, потому что не может быть у человека, вот эти вещи, они не могут сочетаться. Да. А о чем это свидетельствует? Свидетельствует о том, что культурно-исторический контекст, конечно, совершенно не христианский нынешний, он побеждает, вот внешнее побеждает внутреннее. Да. Вот мы внутри пытаемся, учим, и люди учатся, сдают там какие-то предметы, получают оценки, ходят в храм, исповедуются, причащаются, и при этом на уровне мировоззрения считают, в принципе, вот это личный выбор каждого. Да? Это вот это что-то требующее осмысления и корректировки, конечно.
Неужели ваши дети не задаются вопросом «зачем?» Вот,
зачем что?
А вообще все. Вот я, нет, вот вы, наверное, помните, был такой в советские времена длинный и не очень смешной анекдот про то, как американец шел мимо яблоневого сада и увидел под яблоней такого мужичка, который просто вот отдыхал. И завязался между ними диалог, в котором американец пытался убедить, что надо собрать яблоки, продать, на следующий год посадить новые деревья. В конце концов, это все даст возможность скопить определенное количество денег. И каждый раз этот мужичок его спрашивал, зачем? И под конец, как последний аргумент, ну как, ты будешь богатый человек, у тебя все будет, тебе не нужно будет ничего делать. Но я и так ничего не делаю. Поэтому вопрос, который преследовал мою юность, это вопрос зачем. Вот было конкретное целеполагание. Надо там закончить школу, получить аттестат, поступить в институт, там, через запятую. Но каждый раз лично я себе задавала вопрос, а зачем? И ответ на этот вопрос нашелся только после того, как я покрестилась. Это было уже, когда я была достаточно взрослым человеком.
Это совершенно точно. Я, прежде чем мы к серьезному перейдем, просто простите, это навеяло. Мне очень нравился другой анекдот, когда американского миллиардера спрашивают, как вы заработали там или получили свой первый миллион. Знаете, он говорит, ну, вот я, говорит, продал одно яблоко, купил два, потом продал два, купил три. И так, говорит, наверное, я бы до сих пор бы продавал яблоки, если бы не умер мой дедушка и не оставил мне в наследство миллион долларов. Вот. Но, возвращаясь вот к серьезному, конечно, этот присутствует вопрос, но это ровно то, о чем я говорил, вслед за подхватывая мысль вот Никиты Сендюкова о том, что человек, это, человек должен искать истину. И это должно быть не только, так сказать, и понимая, что истина не у каждого своя, а она есть, и ты можешь ее найти, вот эту истину абсолютную, да, но вот вопрос «зачем?», конечно, удовлетворяется только на религиозном пути или антирелигиозном, да, когда ты говоришь «а вот незачем», «а вот нет», «вот лопух будет расти», тоже ответ, да, просто с другим знаком. И здесь мне кажется, что проблема... Вот этот культурно-исторический контекст, о котором я пытался сказать, который нас давит, он размельчает, он раздробляет эту историю. Да, вот мы, по-моему, в прошлый раз говорили с вами, что-то я, видите, как этот представитель разговорного жанра, начинаешь путаться, когда я с кем ты говорил. Но, условно говоря, вот это раздробление целей до каких-то мелких при потере глобальной. Да, вот в образовании какая одна из проблем? Это его образование, такая предельная прагматизация. Вот я, может быть, уже говорил про это, я сейчас принимал участие в разработке программы для одного учебного заведения для школьников. И мне вот коллеги со стороны этого учебного заведения, они говорят, а вот чем поможет ваша программа нашим вот ребятам, которых мы для нее отберем? Я говорю, ну в каком смысле? Они говорят, ну вот будет ли она полезна для сдачи ЕГЭ, там еще чего-то. Я говорю, она будет полезна, потому что мы им расскажем о том, что есть разные способы познания мира. Наука, искусство, религия. Что искусство – это способ познания мира. И религия – это способ познания. И они друг другу не противоречат, что то, что человеку дано, там, та-та-та. Они говорят, а это все понятно. А ЕГЭ, мол, это поможет сдать или не поможет? И при том, что я вообще не противник ЕГЭ как такового и считаю, что и наша программа, которую мы сейчас написали, она в том числе ЕГЭ поможет сдать, но я... В итоге, немножко так даже эмоционально сказал коллегам, что моя задача, чтобы ребята, в том числе с помощью этой программы, поняли, что знание ценно само по себе. Что человек, обладающий знанием, да, это другой человек, что знание – это мировоззренческая категория. В этом отличие знания от информации. Вот информация – это не мировоззренческая категория, а знание мировоззренческое, оно мировоззренчески окрашено, оно должно быть уложено в тебя в какую-то систему. Вот, а система уже предполагает какие-то мировоззренческие ориентиры в той или иной степени. И это ценно само по себе. Да, без этого, и вот эта вот предельная прагматизация до каких-то мелочей, она размывает вопрос «зачем?». Потому что ты понимаешь, а зачем? Ну, затем, чтобы, а, чтобы закончить школу, а чтобы вот сдать ЕГЭ, чтобы получить балл, чтобы поступить в институт, а зачем? А чтобы потом получить диплом, а, да, в общем, ну, чтобы там на работу и так далее. И вот эти бесконечные мелкие зачем, они закрывают, в общем, за деревьями лес перестаешь видеть. Вот, может быть, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но вы какой-то выход сейчас видите? Вокруг нашей системы образования опять бурлят всевозможные дискуссии. Собственно говоря, у меня такое ощущение, что с тех пор, как закончился Советский Союз, эти дискуссии не прекращаются у нас. Но вот из этих дискуссий пока что-то не рождается, никакого более-менее сформулированного понимания, чего мы хотим от этой системы. Система образования. Система, само слово «система» подразумевает нечто все-таки вложенное в определенную рамку
какую-то. А знаете, почему не рождается? Потому что вопрос не поставлен так. Я просто хочу оговориться, зная очень многих коллег, которые работают и в структурах образовательных, учреждениях, и в школах, непосредственно в университетах, я просто ни в коей мере не хотел бы, чтобы это воспринималось, то, что я сейчас говорю и буду говорить, как какой-то упрек, потому что многие из них совершенно самоотверженно трудятся, и честь им и хвала, низкий поклон и учителям в первую очередь, и чиновникам, которые пытаются сделать наше образование лучше. Но я-то, видите, вот в данном случае как человек безответственный, могу сказать, что, конечно, не ответив на вопрос «зачем?» глобально, что мы хотим получить, для чего мы все это делаем, и, простите, что такое образование, что это такое, мы не ответим, мы не решим все остальные проблемы. А мы, к сожалению, решаем проблемы вот эти мелкие. Мы говорим, а вот давайте мы введем там инклюзивные эти, а давайте мы выработаем не 5 компетенций, а 8, а давайте мы вот усложним там ЕГЭ или упростим ЕГЭ, а давайте мы вернем сочинение, а давайте еще. Это все важные вещи, но они второстепенные. То есть все-таки первоначально должна быть некая глобальная рефлексия, которая нам скажет, вот образование, вот его ценность, оно в этом, знание, да, вот есть там начальная школа, вот есть средняя школа, что такое среднее образование, давайте попробуем определить, что это такое, вот что это, да, не в смысле, чему там научиться, это тоже второй вопрос, вот оно для чего существует, да, что мы хотим, кого мы хотим получить на выходе, и не только с точки зрения там того, чтобы человек там знал это, умел это тоже вопросы второго уровня. А что это глобально? Вот он как личность. Да? Какую роль оно должно сыграть в становлении личности? Каков его вклад? И тогда мы не будем ни тему поиска истины стыдливо или на самом деле бесстыдно изгонять из образовательной сферы. Ни вопрос воспитания. Нам не надо будет мучительно говорить, а давайте вернем воспитание в школы. Понимаете, даже сама постановка вопроса – это указание на тяжелейший кризис. Да? Она не могла уходить из этого пространства, эта тема воспитания. А почему ушла? Потому что вот эта целостность восприятия, она была потеряна. Да? И все было подчинено вот закону потребительского общества, покупатель-продавец, и люди стали так все и воспринимать. Образовательные услуги, есть продавец, у вас, так сказать, товар, у нас купец, да? И все это, конечно, очень плохо. И мы сейчас пытаемся это менять, слава богу, но менять нужно, начиная с глобальных вещей, это требует, это намного сложнее, и это требует еще более глубоких шагов, которые не так просто, конечно, предпринять.
Владимир Романович, а вот как, на ваш взгляд, реалии современной жизни, включая специальную военную операцию, все, что с ней связано, они каким-то образом влияют на восприятие и взрослыми, и юными людьми истории и каких-то основных базовых категорий мировоззренческих? Что-то меняется в общественном настроении, или это только такой слишком оптимистичный и слишком... взгляд человека, который пытается выдавать желаемое за действительное?
Они, безусловно, меняют, и понятно, что у разных людей по-разному, но тут просто это очень важный, очень большой, очень широкий вопрос. Я попытаюсь, может, какие-то вещи только затронуть. Во-первых, вот понятно, что мир возвращается, ну, если угодно, к какой-то исторической норме, потому что вот это представление о том, что у нас... ну, которая в конце 80-х, начале 90-х в мире стала складываться, что вот есть некий путь к земному раю, демократическое устройство, вот, значит, биполярная система так называемых международных отношений рухнула, победила вот этот проект значит, западный, капиталистический, демократический, и конец истории объявили некоторые товарищи, да, и вот сейчас вот оно везде будет распространяться, и мы придем, так сказать, к победе, ну, не коммунистического труда, а капиталистического. Историческая норма, как постоянное взаимодействие многовековое, разных баланс интересов, сильные, слабые державы, да, все это ушло как-то в прошлом. Этого уже не будет, сейчас мир будет по-другому складываться. И вот эти трагические события, которые мы сейчас переживаем, мне показывают, что мы возвращаемся, если угодно, к исторической норме, к пониманию того, что там военные действия есть, продолжение дипломатии другими средствами, много тут всего, не хочу сейчас уходить, это другая немножко большая тема, вот, поэтому, конечно, или там, скажем, какие могут быть эти военные действия. Сейчас ведутся военные действия, которые до их начала казалось, что они остались в 20 веке, оказалось, что не остались, да, много нового, много появилось того, чего не было в 20 веке, быть не могло, то есть это вот такое сосуществование разных ситуации, вот непосредственно, допустим, на линии соприкосновения боевого, да, который, конечно, заставляет людей, чем больше они к этому имеют отношение, тем сильнее переосмысливать реальность. Или там образование, про которое мы говорим, да, это ежедневные какие-то вещи, которые заставляют переосмысливать. Действительно, время сейчас, ну, таких, банально скажу, исторических сдвигов, и не каждому поколению удается его пережить. Конечно, история не знает простых времен и эпох, да, и говорить, вот, тяжелое время. Всякий раз, когда говоришь тяжелое время, тут же поправляешься, да, что, а когда оно было не тяжелым. Вот. Но свои особенности, то есть тяжесть всегда у каждого времени своя.
Знаете, приходит сразу на память фильм «Бортко», «Собачье сердце», там дивные слова песни, которые пели хором в ЖЭКе. «Суровые годы уходят, борьбы, да, за свободу страны, страны, да, за ними другие приходят, они будут тоже трудны».
Ну, понимаете, вот опять же, вот мы про историю говорили. Вот в каком-то смысле я недавно слушал лекции Игоря Евгеньевича Сурикова про Пелопоннесскую войну, да? И вот в какой-то момент ловился на том, что чуть ли не про сегодняшний день какие-то примеры, да, во взаимоотношениях там Афин, Спарты, с одной стороны. А с другой стороны, да, тот же Суриков пишет о там древнегреческих реалиях, что вот какие-нибудь гоплитские сражения, да, гоплиты — это тяжело вооруженные пехотинцы, да, как мы сегодня сказали, они очень часто были там десятки или даже единицы жертв, да, и это вообще... Иногда это напоминало спорт, просто вот одни других потеснили, да, потом опять этих потеснили и так далее. То есть до изобретения оружия массового поражения война, которая вообще была исторической нормой, да, человечество в свое время воевало, да, она все-таки не имела таких вот последствий в плане человеческих жертв. Поэтому что-то то же самое, а вот контекст и реалии оказываются другими, да, ну, в общем, такие...
Контекст и реалии совершенно другие. Я недавно слышала дивную фразу, что между нами и Западом снова опустился железный занавес, только он весь в мелкую дырочку. Вот, что касается живости восприятия истории, то тоже приходят какие-то не те цитаты на ум. Вы помните начало «Мастера и Маргарита» Булгакова? Там сидят они на лавочке, разговаривают с Волан, и пытаются понять, кто же это такой загадочный человек. И вот, ах, вы историк, говорит Берлиоз с облегчением. Я историк, отвечает Волан. Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история. Вот одно слово. Восприятие вот мостика. Вот нету для Воланда, нету истории, в принципе, быть не может, потому что он существо, в общем, совершенно из другого мироизмерения. И когда мы смотрим вокруг и подходим к этому железному занавесу в мелкую дырочку, мы понимаем, что история никогда не может повториться. Но сегодня на Патриарших вечером будет интересная история. Тут все переплетено в восприятии, и если что-то из этого узора вынуть, какие-то вот нитки, рассыпется сама канва. Ну, мне кажется, что нам всем как-то нужно договориться, по каким образцам мы вышиваем свои вот эти вот гобелены.
Ну, это мысль завернута очень красиво. Осталось понять, что это значит в практическом применении. Но договориться, безусловно, нужно, иначе мы навышиваем тут гобеленов.
Ну, тут еще искусственный интеллект подключим, да. который почему-то в последнее время безумно тревожит наших
клириков. Но видите, вот опять же, к той цитате, которую вы вспомнили, которую я перепостил у себя в телеграм-канале от Никиты Кирилловича, замечательно, ведь он там и говорит, что если мы не рассматриваем человека как искателя истины, да, я совершенно с этим согласен, то искусственный интеллект уже победил. И нам тогда вообще не нужно тут каких-то дискуссий проводить, да, на эти темы. А вот если мы про поиск истины, про человеческую душу, про Библию, Данте, Шекспира и Достоевского, ну, тогда нам не страшен серый волк, в общем.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте, я думаю, надо откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женить бы Фигаро». Так что у нас впереди замечательные выходные, тут еще и женский праздник.
Да-да, я помню, да-да. Да, еще раз всех поздравляем.
Спасибо огромное за разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».